Поговорим сегодня об инвестициях и сбережениях. Куда выгодно отправлять свои деньги, инвестировать свои деньги кыргызстанцам. Об этом сегодня в программе «Об экономике» не только. Расскажет ее ведущий Кубат Калыч Рахимов. Кубат Калыч, здравствуйте. Рады вас приветствовать. Слушатели рады, а я рад лично вас приветствовать в студии.
Доброго времени суток. И хорошо, что будет какая-то часть в видеоформате.
Отлично. Некоторые люди говорят о том, что об инвестициях нужно рассказывать очень коротко. И на самом деле в интернете очень много таких различных коротких роликов от разных специалистов. Я вот для тех, кто нас видит на видео, закавычу это слово о том, что можно быстро рассказать о том, куда можно свои деньги положить так, чтобы они или просто лежали, или немножко подросли. Кубат Калыч, скажите, пожалуйста, правда ли можно так просто и легко за одну минуту рассказать, куда можно инвестировать деньги? Либо же это все-таки вдумчивый, серьезный вопрос?
Ну, я скажу так, что вот в период вот этой геополитической турбулентности в социальных сетях, в интернете появилось очень много рекламы людей, которые говорят, мы вас быстренько научим там за 8-16 часов наших вебинаров, куда инвестировать, как инвестировать и так далее. Половина из этих людей, ну, мягко говоря, я их не хочу называть мошенниками, но те люди, которые вот просто взяли какой-нибудь справочник трейдера, красиво это упаковали и преподносят своим потенциальным слушателям, что они являются гуру. Ну, как правило, надо всегда спрашивать у профессионалов, работает в банках, в инвестиционных компаниях. А что это за люди? Вообще, чем они занимаются? Это же не кто эти люди, а что это за люди? Потому что, да, это я немаловажную такую оговорку сделал, потому что они-то себя преподносят как бренд, они себя преподносят как некий уже существующий реальный механизм. Поэтому вот все-таки раз это механизм, значит, это что? А человек, который стоит за этой картинкой, ну, пусть остается кто. Но вопрос заключается в том, чтобы люди эти деньги не потратили просто так. Более того, не совершили фатальных ошибок. Я хочу привести пример того, как благими намерениями иногда выкладывается дорога в ад. Два молодых человека, один болгарин, другой индиец, придумали программу Робин Худ. Эта программа была выпущена в версии как мобильное приложение к двум операционным системам, то есть к айфонам, к iOS и к Android. И неожиданным образом инвесторами на фондовом рынке стало несколько десятков миллионов человек благодаря тому, что им упростили этот путь, показали, что можно работать чуть ли не напрямую на этом рынке. Пришли вот эти миллионы неопытных, малоквалифицированных инвесторов, которые рисковали зачастую своими деньгами, еще и деньгами, как казалось, там, родственников, друзей и знакомых. То есть по итогу некоторые примеры были действительно впечатляющими, когда через этот Робин Худ люди вкладывались там, в ту же Теслу, а Тесла росла. Mm-hmm. Говорили, вау, супер. Но было и, как казалось, очень много печальных примеров, когда люди проигрывали все, то есть включая свою недвижимость заложенную.
А вот проигрывать, вы сказали, это прям какая-то игра, это в каком-то формате, что это?
Ну, по сути, любые ценные бумаги – это игра. То есть, если мы сейчас посмотрим на ситуацию в отношении того же американского фондового рынка, он весьма-весьма серьезным образом падает. То есть, он уже где-то на четверть обвалился. То есть, те люди, которые инвестировали в, ну, скажем, в конце прошлого года или там осенью 2021 года, они не в минусах, и причем серьезных. По многим компаниям, по многим. То есть общие индексы, так называемые, красные. То есть идет понижательный тренд. То же самое касается игроков-инвесторов в криптовалюты. Вот можете посмотреть, что сейчас на рынке криптовалют.
Мы смотрели недавно. Все там очень печально.
Печально, ну, так называемая криптозима или криптозаморозки. Вот в данный момент я придерживаюсь термина криптозаморозки, потому что еще непонятно, будет отскок так называемый, будет оттепель, либо все-таки начнется пока европейская зима, потом смотришь, она уйдет и в арктическую. Так что тут надо быть тоже осторожными. То есть первый тип мы уже определили. Это игроки, инвесторы. Второй тип – это инвесторы, собственный бизнес. Не поверите, рискуют зачастую не меньше, чем в первом случае. Вот как вот то, что мы говорили, Робин Гуд и иные инструменты. Так жизнь устроена.
Ну, бизнес – это всегда игра, скажем, на выживание. Иногда бизнес-план-то, может быть, он и кажется, что ведет тебя в светлое будущее, но разные бывают моменты. Вот пандемия коронавируса, например, была.
Да.
Какой-нибудь бизнесмен инвестировал в свой бизнес, какой-нибудь ресторанный, и все. Остался и без бизнеса, и без денег.
А 2 года назад, точнее, 1,5 года назад, самыми крутыми были кто? Это были лаборатории, потому что все мы повально сдавали ПЦР там, и так далее. Это были компании, которые производили маски. Помните? Был бум такой, да, что без масок никуда. Потом спреи всевозможные.
Обеззараживающие.
Ну и, конечно, фарминдустрия, особенно так называемый BioNTech, который вот именно все, что было связано с производством вот этих вот лекарств. И третья группа, которая выиграла, это разработчики всевозможных программ нашего любимого, опять же, в кавычках, дистанционного общения. Вот та же корпорация Zoom, она подорожала в разы, в десятки раз. То есть хозяин Zoom, он был, в общем-то, как бы владелец контрольного пакета, и так, в общем-то, не бедный человек, но он в одночасье стал миллиардером, чтобы вы понимали, то сейчас их участь, ну, мягко говоря, незавидная. То есть, если Всемирная организация здравоохранения, которая как-то странно она заботится, не раскачает очередную эпидемию...
Обезьянью оспу какую-нибудь?
Оспу обезьян, либо выйдет там двойной, как они называют сейчас, двойной омикрон, еще что-нибудь... Ну, к зиме что-нибудь придумают, как я говорю. То есть, возможно, какое-то сочетание факторов, мы же не застрахованы. Тогда эти компании оживут. Возможно, что те, кто вложил в акции этих компаний, еще будет тешить себя надеждой, что не все потеряно. Опять же, те, кто инвестировал в автопром, они получили абсолютно разнонаправленные результаты. Те, кто инвестировал в военно-промышленный комплекс благодаря событиям, которые вот у нас сейчас происходят, то, что мы в общий термин геополитическая турбулентность складываем, то их акции растут и растут очень хорошо. И неизвестно, как они будут вести себя дальше, но я предполагаю, что будут расти и дальше. Почему? Потому что достаточно много сил потрачено, вооруженных сил, вот именно в материальном плане. И ряд корпораций как раз-таки получили, получают и будут получать серьезные подряды от Министерства обороны своих стран. То есть идет милитаризация нашего всего земного шарика. Вот, это касается не только стран, которые там прямо вовлечены в какие-то события, но и всех остальных. То есть все испугались, начинают покупать байрактары.
Ну, какое-нибудь ружье домой. Предпочитаю
как
купить.
Как минимум. Поэтому, хочешь мира, готовься к войне. Увы, эта формула работает. Она прямо влияет, скажем, на инвестиции.
На цены некоторых акций.
Рынки ценных бумаг. Она также будет влиять, конечно, на какие-то другие параметры. Опять же, пандемия весьма серьезным образом деформировала тогдашние взаимоотношения. Вспомните, как резко упали такие отрасли, как авиаперевозки, например.
Да.
Пассажирские перевозки по железной дороге, гостиницы, рестораны.
Вообще туристический бизнес, да?
Да, все что-то связано с так называемой индустрией гостеприимства. Сейчас они, наоборот, на подъеме. Все у них хорошо.
Люди соскучились по гостеприимству.
Да, и начинают как бы активно перемещаться. Ну, вот не успел отойти вот этот эффект пандемии по коронавирусу, как начались события в конце февраля, они прямо повлияли, конечно же, на Российскую Федерацию по той же географии, по очень широкому спектру, потому что Россия сейчас самая подсанкционная страна в мире. И вот этот жесткий, очень болезненный разрыв с мировыми фондовыми рынками, он ударил в том числе и по россиянам. Почему? Потому что многие из них инвестировали через российские же банки, которые попали под санкции, в, казалось бы, надежные западные индексы.
Ликвидные активы, как
да,
это называется.
Да, ликвидные активы. И вот буквально мне вчера рассказали очень печальный случай, когда ценные бумаги обесценились практически на 85%. То есть от того, что было у человека, осталось там...
15%.
Да, номинальная сумма. И самое страшное, что даже он этой номинальной суммы забрать не может, потому что она формально... Вот там же многоступенчатая система, да. Она висит на счету, который тоже вот под санкциями. Вот так бывает.
Печально.
Да, поэтому сейчас, по крайней мере, в условиях того, что случилось там, зимой, весной, резко подорожали, например, энергоносители. Компании, которые имели к этому отношение, они попали в два разнонаправленных вектора. Первые – это отсечение от фондовых рынков, например, как тот же «Газпром». Все, он же не котируется. То есть на западных площадках. Но есть внутренняя котировка внутри России, скажем. А те компании, которые вкладывали в добычу и имели достаточно хорошие мощности для этого, для добычи и поставки потребителям, их акции сейчас в зеленой зоне в плюсе. То же самое. Ну, все вот нефтяные, газовые компании, они сейчас в плюсе. Угольные компании, как ни парадоксально, в плюсе. Потому что в Европе реальные розничные цены по газу, ну, в зависимости от стран, выросли от 2,5 до 12 раз.
Вот БГП «Кыргызкөмүр» где-нибудь котировалось. Было бы интересно посмотреть на индекс этих акций. Я все к чему? Потому что сейчас мы говорили с вами о общемировой сейчас ситуации с инвестициями, куда лучше вкладывать свои деньги. Но есть люди, которые очень плохо задействованы вообще в систему инвестирования в ценные бумаги. Это я говорю о нас, о кыргызстанцах. Совсем недавно я имел удовольствие беседы с президентом нашей фондовой биржи. Угу. В общем, там напрямую признают о том, что у нас с этим есть большие проблемы доступа кыргызстанцев к возможности приобретать акции наших же отечественных компаний на нашей фондовой бирже. Но планы есть большие. Во-первых, до конца года хотят сделать систему, чтобы уже не нужно было бы разово с брокером каждый раз покупать какие-то акции, что можно один раз заключить договор и потом уже самостоятельно их покупать. Но на мой вопрос, отвечая на то, что сейчас уже, извините, многие люди в разных странах просто с помощью какого-то интернет-приложения могут купить любые акции криптовалюты, сразу же их вывести, расплатиться чуть ли не в супермаркете, сказали, что ну, как-то мы еще не доросли до этого, инфраструктура у нас не готова, мы к этому, однако, идем и все понимаем. Но, тем не менее, вот так вот легко выходить на нашу фондовую биржу и иметь во внимание, что там ликвидных активов хороших на этой бирже не очень много, ну, приходится об этом говорить. Поэтому у нас в Кыргызстане, как мне кажется, привыкли инвестировать в некие другие, более приземленные, чем ценные бумаги, вещи. Скажите, пожалуйста, Кубат Калыч, те кыргызстанцы, которые ну, не могут позволить себе или, может быть, не доросли еще, чтобы заключить договор с каким-нибудь международным брокером, вложиться в ценные бумаги, куда инвестируют, скажем так, простые кыргызстанцы, у которых деньги есть, а говорят, что деньги все-таки у наших кыргызстанцев какие-то да есть. Даже сам Кабмин об этом говорит. Говорит, как бы так вытащить те самые деньги, чтобы они закрутились, что у нас денег не хватает?
Ну, видите, как бы есть два слоя, то есть такой макроэкономический, скажем, такой глобальный. Насколько у нас вообще есть финансовая система, которая повернута лицом к простому человеку? Ну, я считаю, что она на самом деле у нас не сложилась. Вот пример по фондовому рынку – это одно. Второе, у нас, ну, мягко говоря, безобразная ситуация с пенсионной системой. Почему? Потому что она напрямую связана со страхованием жизни, страхованием здоровья. И во многих странах государственная система, как ни парадоксально, является соподчиненной развитым инструментом, который предлагают частные банки, частные страховые компании. У нас все наоборот. Соответственно, вот так называемые этатистские настроения в нашем обществе, то есть прогосударственные, точнее, как прогосударственные, что государство все решает, mm-hmm. они одновременно сталкиваются со стихией рынка, но не дают нам такого результата, который был бы полноценным. То есть, по сути, если... Вот с чего я начал разговор? С множества малоквалифицированных частных инвесторов. Да. У них не должна болеть голова, потому что есть профессионалы на этом рынке. И вот вам, представитель фондовой биржи, должен был об этом сказать, что есть инфраструктура брокеров, инфраструктура маклеров. Да. И, по сути, в нормальных странах этот вопрос решает кто? Банки, страховые компании, пенсионные фонды. Вот они и есть квалифицированные инвесторы.
Те самые брокеры, да?
Да, да, которые выходят, покупают, формируют свои портфели, покупают ценные бумаги, продают ценные бумаги, государственные или акции каких-то предприятий. Вот посмотрите, как тот же самый норвежский пенсионный фонд. Активный игрок на мировом фондовом рынке. Да, Саудовский фонд, он вообще, Тимосек, это у нас получается в где-то Тимасек у нас, Малазийский фонд.
Да-да-да.
Малазийский фонд. То есть все у них хорошо, я так скажу. Поэтому на первый уровень. Вы мне назовите наши кыргызстанские банки, которые являются активными игроками на фондовых рынках других стран.
Да, на это, кажется, люди просто не смотрят. Там лишь бы зарплатную карточку и все.
Назовите наших хотя бы там 5-10 пенсионных фондов частных.
Пас.
Все, то есть получается. Ну и страховые компании, может, у нас на слуху какие-то есть. 2, 3, 4, 5. Все, поэтому неразвитость рынка, в первую очередь, квалифицированных инвесторов, как бы нам какие бы песни ни пели представители фондовой биржи, там еще кого-то, ассоциации банков и так далее. Ребят, надо заниматься реальными реформами. Надо заниматься реальным формированием круга тех, кто может дать возможность гражданам не просто там положил деньги на депозит, вот тебе фиксированный процент, а давать им вот эту возможность получать дополнительный доход. Вот тогда финансовая система у нас сразу наполнится вот теми деньгами, про которые вы упомянули. А их ни много ни мало от полутора до двух миллиардов долларов.
Круто. Это все,
нашего населения.
Лежит где-то по закромам.
Но оно не то, что лежит, оно вращается, крутится большей частью. Но, опять же, давайте посмотрим, где они могут быть. В первую очередь, это, конечно, недвижимость. То есть любимый объект инвестирования у нас в Кыргызстане – это недвижимость. Но чтобы купить самую такую слабенькую квартиру в том же Бишкеке, ну, надо начинать, наверное, там от там 20 тысяч. На Исыкуле там надо начинать там от 15 тысяч. Насчет города Ош я ничего сказать не могу, надо смотреть статистику. Это не мой профиль, недвижимость. Я в целом вам описываю. Дальше. Ну, хорошо, ты купил. А дальше что ты будешь с ней делать? То есть тебе надо ее довести до ума.
Вложиться в ремонт.
В отделку, плюс мебель, потом сдавать. И тогда это уже у тебя будет пассивный доход. То есть ты получаешь пассивный доход от недвижимости, плюс у тебя она вроде как должна расти. Но я хочу сказать, что с учетом инфляции доллара
не растет.
Наша недвижимость не растет. У нас на самом деле, несмотря на заверения всех наших строительных компаний, что это выгодное вложение и так далее, и так далее, я бы не сказал, что с точки зрения роста именно квадратного метра мы находимся в каких-то лидерах. То есть лидер сейчас Центральной Азии один, это Ташкент. Почему? Потому что там очень долго вот эту пружину сдавливали. Невозможно было в Ташкенте купить недвижимость не ташкентцам, невозможно было прописаться. То есть город большой. Ну и вот последние 5 лет, как бы идут процессы активного строительства, там народ действительно вот сейчас в выигрыше, кто зашел на том этапе. А что у нас? У нас идет дифференциация по продуктам, это нормально. Кто-то строит там элитное жилье, кто-то говорит, что суперэлитное жилье. Ну, потом смотришь, вокруг какие-то все равно бараки, которые зимой будут жечь уголь. Ну, какое-то суперэлитное жилье?
Никакое.
Ну, вот. Кто-то убегает в горы, делает такие резорты, делает какие-то коттеджные поселки. Ну, надо смотреть, опять же, чем дальше в горы, тем больше ценник. Автоматом. Почему? Потому что там нет канализации, значит, нужно ее отдельно делать, так далее. Опять же, чем дальше в горы, тем не факт, что ты потом сможешь легко и выгодно сдать эту недвижимость. То есть, так сказать, вот этот текущий кэшфлоу, текущий денежный поток может оказаться несоизмеримым, нежели чем бы вложили бы там ценные бумаги, там еще куда-либо. Что касается сегмента недорогой недвижимости из-за того, что у нас совершенно перекошенная система взаимоотношений с одной стороны строительного комплекса, с другой стороны архитектуры, властей, муниципальных властей, регулирования на уровне нормативно-правовых актов. У нас нету нормальных проектов массовой застройки с использованием, например, того же панельного домостроения. Почему я делаю на это упор? У нас сейчас пытаются отстраиваться друг от друга, чтобы каждый проект уникальный и так далее, что у него тут хорошо, там хорошо. А для инвестора в недвижимость нужна все-таки определенная стандартизация. И вот обратите внимание, как в Кыргызстане, особенно, тем более, конечно, в первую очередь, конечно, в Бишкеке, сформировался круг таких инвесторов в недвижимость номерную. 105-я серия, 106-я серия,
да.
Знаменитая. Она, во-первых, представьте, сколько лет уже прошло, он до сих пор котируется. Более того, я бы сказал, там можно увидеть такие четкие тренды о том, что она не дешевеет, несмотря на то, что зданиям некоторым уже больше, чем 40 лет. ну, 35 лет точно. Стандартное жилье, стандартная площадь, плюс-минус понятно, что делать, как делать. И вот он, появляется товар, который уже легче сопоставить. Он уже не грешит вот этой супер-пупер уникальностью, которую нам новые девелоперы пытаются преподнести. Он говорит, ну, там, Асанбай, условно говоря. А, все, уже сразу картинка на 80% выстраивается у человека. Вот что нам нужно на рынке сейчас инвестиций в недвижимость. Стандартизация, приемлемые цены, приемлемое качество. Все. И тогда этот рынок начнет работать. Понимаете? То есть, как только мы сейчас говорим о том, что я купил квартиру или как-то еще, с этим беда. Дальше у нас, понятно, у нас есть депозиты. Понятно, что у нас люди покупают золото. Большая часть людей держит в чем? В валютах. То есть, держать в валюте, как оказалось, за последнее время, это игра с кучей переменных. Почему? Потому что мы зависим от рынка Российской Федерации. Сегодня уже курс рубля 50. Тот, кто вложился в российский рубль, тех поздравляю. Потому что
сегодня впервые за исторический какой-то период рубль вырос на 1,5 сома. На 1,5 сома за рубль. Вот да. Та самая веха, о которой мы говорили, что нам необходимо быть в этом 1,5 коридоре.
Да.
Мы к ней вернулись.
И вот теперь получается, что поток наших трудящихся из Кыргызстана в Российскую Федерацию, он очень, желающих очень много, потому что вот тот момент, когда ты получаешь свои там 50 тысяч рублей в России, здесь ты уже, извиняюсь, 75. То есть это уже нормальная, правильная разбежка. То есть понятно, что там инфляция, у нас инфляция, понятно, что есть какие-то базовые потребности там, по продуктам питания, по одежде и так далее, и так далее. Но за 75 тысяч, извините, в Бишкеке можно жить очень хорошо. Очень хорошо. Я имею в виду самах. Если в Москве за 50 тысяч так в притирочку совсем, но наши люди-то научились вот как-то откладывать, раскладывать все это. Поэтому, скажем, в некоторых населенных пунктах считается правильной инвестиции в детей. Но не так, как мы по книжкам считаем инвестиции в образование, именно в качество, а инвестиции в количество. Чтобы, допустим, человек там вышел на свою фактическую пенсию там, в 50 лет, сгенерировав поток там, 8 детей, из которых уже трое-четверо будут работать там, в той же Российской Федерации или в Казахстане и давать как бы, в общую кассу вот этот поток денег. Такой вот парадокс. Ну, он у нас сложился.
Странные инвестиции.
Странные инвестиции, но они вот...
Не совсем про деньги.
Вы...
Про любовь, про семью.
Пообщайтесь с людьми, они скажут, все, я вот... Мне нужно вырастить его 18 лет, и чтобы отправить, чтобы он ехал уже, нас кормил. Вот так вот. Возвращаясь к теме недвижимости, это хотел бы основной фокус на этом сделать.
Давайте,
учитывая, что
интересно.
У нас мало времени, к валютам мы вернемся сейчас. Я вижу очень большое будущее не просто в инвестициях в стандартные проекты, а соинвестиции. Как это есть такие кооперативы. Ну, у нас просто, видите, как бы кооперативы строительные с душком, инвестиционные кооперативы еще не сформировались. А на самом деле смысл очень простой. Если квартира стоит, допустим, которая могла бы работать на рынке аренды, допустим, пусть 50 тысяч долларов. Находится 5 человек с суммами по 10 тысяч долларов, то есть 5 акционеров равноправных, они делают этот вот инвест-кооператив. Я имею в виду 50 тысяч уже готовую квартиру. Угу. Со стандартной мебелью, условно говоря, там, чтобы ее можно было уже
начинать.
Ну, да. И, соответственно, вот этот мини-инвестиционный кооператив не там, где там 200 тысяч человек, потом попробуй найти этого менеджера, который сбежал с деньгами. А вот 5 человек. Они уже этот объект могут в любой момент пощупать, проверить, друг друга перепроверить. Он работает. Вот капает. Вопрос заключается в том, что у нас нет законодательства, которое бы детально регулировало бы совместные счета, например. Пришли 5 человек в банк. Говорят, откройте нам общий счет. В банке просто скажут, ребят, вы перегрелись на жаре.
Что это такое, да?
Уходите.
Мы обыкновенный кыргызский банк. Депозиты,
да,
или в кассу
сейчас,
вон талончик
возьмите. Мы вам сейчас 5 счетов откроем, и все, там, отдельных. Но общий счет мы не откроем. Допустим, если эти 5 инвесторов собираются покупать строящуюся недвижимость, вот тоже фактически может быть совместный инвестиционный счет и так далее. Дальше я вижу, что строительный бизнес и девелоперский у нас давным-давно должны переходить уже в категорию заемщиков на фондовом рынке, и их акции должны котироваться. Допустим, если я верю в компанию А, которая не просто строит дома, у которой я, в свою очередь, когда-то купил квартиру и знаю, что она хорошего качества, ну, значит, я могу верить в нее и дальше. Но для этого мне надо что? Увидеть их баланс. Посмотреть заключение аудиторов, видеть, как вообще рынок себя ведет. У нас практически...
Ни одна строительная компания этого не позволит.
Мы с вами говорили неоднократно на площадке вот нашей передачи о том, что крупный бизнес в Кыргызстане, он должен быть спроецирован на фондовом рынке. Я считаю, что директивно даже это нужно делать. Не знаю, хватит ли сейчас времени и политического мужества там у представителя кабинета министров.
Сейчас с ККМами разберутся и дальше.
Ну, ККМы, знаете,
я шучу.
Это попытка научить пингвинов летать, на мой взгляд. То есть здесь совершенно другого конца надо было подходить к реформам в этом плане. И сейчас то, что пускают еще людей с блокчейном, каких-то итальянских инвесторов, на таможню их пускают, это тоже вообще отдельная история.
Ну, об этом, да, как-нибудь потом.
Поэтому давайте смотреть в корень. А в данном случае речь идет о чем? О том, что директивно, если наши крупные компании, застройщики, раз, потом мы говорили с вами про что? Про горнорудный сектор.
Да.
О том, что вот должна быть обязательная прозрачность, обязательная корпоративизация. То есть не может быть ОСО, не может быть там какого-то СП, не может быть, потому что не может быть. Минимально должно котироваться на бирже от 5 до 30% акций. Мы пошли путем, опять же, таким этатистским, о том, что в крупных горнорудных проектах должно быть не менее 30% государства, и все. А как оно это дальше, мы не понимаем, не видим. Знаете, месторождение рознь. Там же разные содержания. У кого-то золота больше, у кого-то меди больше, у кого-то там вообще, как вот Кызыл-Ампольская, из-за которого...
Полиметаллические руды.
Да, вообще невероятно, там было более 20 элементов. В отношении недвижимости. Вот у нас есть где-то, наверное... с десяток крупных, уверенных в себе компаний, с неплохим менеджментом, с хорошим доверием у поставщиков, у клиентов. Есть семьи, которые покупают по 3-4 квартиры у одного и того же застройщика. Как в течение какого-то периода, может быть, но покупают. Мы, страна такая тактильная, нам надо прийти, пощупать, убедиться, там толстые стены, там крепкий каркас. Это нормально, бога ради. Но фондовый рынок, он не исключает тактильности, но он подразумевает одно простое правило. Я верю отчетности. Я доверяю финансовым показателям акционерного общества, верифицированных там аудитором. На это уже, собственно, как бы уже смотрят уже какие-то профессиональные эксперты, дают свои заключения, покупать, продавать. И, собственно, вот она, фондовая площадка. То есть директивно, когда мы выйдем на том, что хочешь быть крупным игроком, пожалуйста, у тебя активов на 100 миллионов долларов, ну, тогда будь добр, выходи на рынок фондовый. Значит, для этого нужна какая-то дополнительная защита прав собственности. Тимур, мы уже в этой студии раз 15 говорили, где закон о собственности Кыргызской республики? Его нету. Закон о собственности Кыргызской республики отсутствует. Мы 30 лет существуем, у нас его нету. Просто нету. Где инвестиционный кодекс, про который мы уже с вами говорили минимум 3 раза в этой студии, но, видимо, нас не слушают. То есть наш слушатель – это, наверное, какой-то условный инопланетянин. Хотя некоторые чиновники говорят, что да, вот мы знаем эту передачу, но, видимо, не доходят вот до того финиша, как раз наши последние 10 минут и 40, они их, наверное, не успевают дослушать.
Надо отдельно про инвестиционный кодекс поговорить, позвать людей.
Да, вот, то есть смысл заключается в том, что раз мы такие тактильные, раз мы доверяем то, что мы видим, тому, что мы видим, или каким-то конкретным людям, хорошо, пусть будут эти ценные бумаги. Вот строительная компания, вот у меня квартира в ней. Я готов завтра пойти, я об этом менеджеру говорю. Ой, нет, мы боимся, у нас будет размывание, это же потеря контроля, а вдруг кто-то придет, скупит. контрольный пакет. А как это совет директоров? Нам что, с ними разговаривать надо?
Ужас.
Я говорю, вам не просто надо разговаривать. Вам надо совет директоров пригласить еще профессионалов с других секторов, так называемых независимых директоров. Более того, вы будете им платить очень хорошие деньги, потому что то, что они будут как независимые люди говорить там, где у вас есть недостатки. Вы должны будете создавать всевозможные комитеты там, по внутренней этике, по аудиту и так далее, и так далее. То есть это нормальная корпоративная практика. Но у нас просто, видите, получилась картина такая. Каждый нашел свою себе нишу, под нее получил гранты, вот с тех, кто должен заниматься вот этой корпоративизацией. Им хорошо. Вы попробуйте найти Киргизскую фондовую биржу на улице Московской. Я вам подскажу, как. Там указатель написано «Ашкана», «Столовая». То есть по указателю «Столовая» вы найдете Киргизскую фондовую биржу. Но по указателю Киргизской фондовой биржи вы ничего не найдете, потому что нет такого указателя ни на улице, ни еще где-либо. А вот по указателю «Столовая» вы найдете.
Значит, заросла тропа народная.
Так надо ж, наверное, как-то шуршать, и надо плотно работать. Вот возьмите 10 пилотных компаний в горнорудном секторе, возьмите 10 в строительном, и вот все, и у вас автоматически это сидит этот 1,5-2 миллиарда долларов, про которые мы сейчас с вами уже ведем речь. Потому что это наши же люди, это те, кто будет выбирать между смыслом покупать там за 20 тысяч долларов какую-то непонятную квартиру, когда он может купить акции компании, которые строят хорошее жилье. Он, который, может, себе не может позволить. Но, допустим, за 10 тысяч долларов можно стать акционером строительной компании, которая... Ну,
действительно она поднастроит, богатые люди понакупают вот этого всего дела, акции твои вот подрастут.
Все, это нормально.
А потом ты их перепродашь.
Да, а потом, значит, за счет эмиссии акций это строительной компании выгодно. Она ж... Ей же надо фондироваться где-то, чтобы запускать это все строительство. Они идут в банки, там, кредитуются по страшным процентным ставкам.
То есть они скоро не только в банки будут ходить, они будут складывать на какой-нибудь счет в государственный расчетный банк определенную сумму для того, чтобы люди не пугались. Такой новый закон от Газстроя сейчас продвигается, незаконно.
Ну, в России есть эта тактика, так называемый механизм использования эскроу-счетов. Он есть, но, знаете, как бы он обременяет, в хорошем смысле обременяет, чтобы, не, так сказать, не было мошенничества в отношении дольщиков. Так давайте просто через фондовый рынок заходить. Это нормальные механизмы. То есть можно обременять для безопасности. Но у нас банковская система закуклилась. Вот как ее тогда при Толкунбеке Абдегулове ее превратили вот в феодальную вотчину, она так и осталась. Она у нас никуда не растет. У нас нету ни одного международного бренда признанного, понимаете, в банковской сфере. Пусть, может быть, там сейчас в России кто-то уходит, кто-то продает, но там они были.
Были.
Присутствовали. Вот. А к нам даже и российские не дошли, то, что у нас там на слуху, там Сбер, ВТБ, они к нам просто приходят, говорят, так у вас тут...
Через сотовое приложение, мобильное приложение сотового оператора можно выйти на Сбер, вот такие вот у нас маршруты, да, в Кыргызстане.
Как бы вокруг тайга медведь хозяин, то есть совершенно не цивилизованные правила игры. Поэтому наши инвесторы, это, в общем-то, одна планета. Люди, которые нам начинают говорить, ой, вот что у нас так сложилось в Кыргызстане и так далее, это, знаете, это мандалорцы, которые одели себе эту вечную маску без эмоций из этого бискара, да, и говорят, таков путь. Так, ребят, если вы такие мандалорцы, ну так надо же все-таки решать этот вопрос. Снимите маску, обменяйтесь эмоциями, постройте какой-то алгоритм движения, потому что вот эти 1,5 миллиарда долларов – это hot money, это горячие деньги, это люди вынуждены вкладывать либо в свой бизнес, либо в бизнес родственников с очень высокими рисками, потому что непрозрачная схема.
Конечно.
А мы еще в прошлом году что умудрились сделать? Мы запретили займы, знаете, да?
Не слышал.
О, это веселое правило. По сути, вы не можете дать кому-либо в долг чаще, чем один раз в месяц.
Ух ты.
Да.
А если человек хороший, надежный?
Все забыть.
Все время отдаете.
Пойдете за лицензией там, в Нацбанк или в агентство по финнадзору. Скажете, в комитет по финнадзору. Скажете, я вот дал два раза деньги в долг своей жене. Ай-яй-яй. Лицензию иди бери, все.
На
вот
жену.
Так вот, да.
В ЗАГС.
Дальше. Есть, в общем-то, серьезные тоже ограничения, связанные с процентными ставками, с начислениями. Да. То есть мы не защищены Потому что в 90-х годах в борьбе, так сказать, с чесоткой или с чем там, педикулезом, взяли, сбрили, так сказать, остатки волос под названием обращение векселей. То есть у нас нету абсолютно вексельного обращения внутри страны. Mm-hmm. То есть понятно, что инструмент непростой, понятно, что всегда будут люди, которые будут пытаться воспользоваться им в мошеннических целях, но, извиняюсь, на то и щука, чтобы карась не дремал. Зачем нам эти государственные органы, если у нас нет инструментария?
Нас боятся, что потом под дом правительства кто-нибудь придет махать
плакатами.
Лучше всем все запретить.
Я считаю, что здесь нужно делать полную перезагрузку. Если вот в этом плане мы недопонимаем, причем на глубинном уровне недопонимаем, на уровне элит, контрэлит, вот это в нашего глубинного государства, то есть тех чиновников. У них в голове сидят какая-то причудливая каша с 90-х годов про невидимую руку рынка и так далее, и так далее. И все. А на самом деле конфигурация уже совсем другая. Совсем другая. И когда наши неискушенные читатели, слушатели и зрители говорят, ой, хорошо же досталось государству. За любым государственным управлением стоят конкретные люди.
И у которых факт, тоже есть интересы, да, далеко не только в государственной сфере.
И не факт, что тоже вот эта экономическая отдача идет для людей. Почему я уже на протяжении 8 лет говорил о том, что мы должны приватизировать Кыргызалтын, пусть контрольный пакет будет у государства. Но часть должна быть у людей. Это выгодно вкладывать в золотодобывающие предприятия. Я на протяжении 7 лет говорил о том, что люди должны быть акционерами Кумтора. Неважно, будь то он канадский, еще какой-то. Вот сейчас или кыргызстанский Кумтор фактически...
Наследием
вот сейчас...
великих кочевников.
Да, ну хорошо, ну ладно, мы великие кочевники, но где наша доля в этом фонде? Почему я не могу сейчас пойти в банк, в инвестиционную компанию, в страховую, ну вот в эту в развитую инфраструктуру?
Купить акцию Великого фонда наследия кочевников?
Да.
Потому что мы кочевники только номинально, Кубаткалыч. Видимо, вот для тех кочевников тот самый фонд.
Опять же, если вот мы ввели бы директивно обязанность всех предприятий, которые занимаются добычей полезных ископаемых в нашей стране, быть прозрачными, и чтобы их акции котировались на бирже, чтобы любой человек мог их купить, тогда бы, извиняюсь, и, может быть, и не нужна была вот эта 30-процентная доля государства.
А зачем она и правда?
Дайте сначала дорогу людям.
Как вы относитесь к монгольской акции, которая называется «День инвестирования», когда каждый монгол чуть ли не обязан купить раз в году хотя бы одну ценную бумагу?
Ну, шикарная тема, но вот монголы тоже как бы прошли через путь ошибок. Но зато я хочу сказать, что когда они открыли себя миру и дали возможность к инвесторам, квалифицированным инвесторам заходить в покупку акций монгольских горнодобывающих предприятий, ВВП Монголии за один год вырос на 20%.
Круто.
Да, на следующий год он вырос еще на 17%.
Влажная мечта нашего Кабмина.
Ну, гипервлажная. Вот, и получается, что по сути рынок сразу показал о том, что, ребята, оказывается, можно дать прирост не просто на уровне инвестиций конкретных людей в конкретные ценные бумаги, а дать мощнейший мультипликативный эффект в масштабах всей экономики. Понятно, что если экономика была небольшой, и мы, кстати, что так у нас ВВП 7-8 миллиардов, это слезы, так скажу. Монголии население в два раза меньше, у них 3 миллиона с хвостиком,
да.
А ВВП, по-моему,
по номиналу 4 тысячи долларов.
А у нас 1300.
Да.
Вот. Ну, получается, что даже вы даже по общему ВВП посмотрите. Не по ПС, по общему. То есть он и то выше.
У нас, нет, понятно, да, конечно.
Да. Соответственно, чтобы экономика росла, вот получается, монгольский кейс о том, что ценные бумаги должны быть прозрачными, вот, и доступными, самое главное, населению. И надо людям доверять. У нас сложилась такая схема, что люди никто, звать вас никак. В первую очередь нужно дать возможность, чтобы люди могли инвестировать в цивилизованные ценные бумаги. Сами пусть разберутся. Не надо за них решать, куда инвестировать, каких инвесторов привлекать. Это вообще уже, извиняюсь, 19 век. То есть через вот эти биржевые инструменты, через инструменты инвестиционной привлекательности, которые формируются не в кабинетах, а реальным рынком, но цивилизованным.
Ну хорошо, а инициатива президента инвестировать в золото всем кыргызстанцам? Напрямую
что
в золото.
Значит золото?
Не в ценные бумаги Кыргызалтына, а конкретно покупать вот кусочек металла.
Я вам скажу такую вещь. В науке есть понятие, в экономической науке есть понятие монопсония.
Это что такое?
Монопсония – это монополия одного покупателя. В данном случае она заталкивает схему, которая является монопсонией Нацбанка. Потому что вот эти сертифицированные слитки золота, кем, в общем-то, выпускались? Нацбанком. То есть их клеймо стоит. И вот это то, что у них запечатаны, все эти бумажки, сертификаты. И, по сути, если вы хотите купить или продать, вы должны действовать внутри этой экосистемы. Понимаете?
Ну, или налом продать куда-нибудь.
Ну, налом,
около
у вас сразу цена будет гораздо дешевле.
Конечно.
Поэтому, получается, тот, кто слитки выпускает, тот, кто их верифицирует, клеймит и так далее, он уже фактически получает вот эту монопсонию. А в случае рынка ценных бумаг вы можете... моментально через, опять же, через приложение, неважно как, там, через ваш банк, там, по звонку, как в фильмах показывают, купить или продать. То есть, вот проснулись вы с утра, дурное предчувствие у вас по акциям, например, там, какого-нибудь, ну, вот вы сейчас президент куда ездил, там, Салтон Сары, допустим, вот у вас дурное предчувствие, что-то вам не нравится, там, вот, а продам-ка я. Вот смотрите котировку, котировка нормальная, ваши инвестиции в целом отбились. Ну, тут вы не верите там, в дивиденды, ну, не знаю, вот не захотели в этом сидеть. Продам я Салтон Сары, куплю-ка я там, акции там, Белой реки. Нет, не переложу себе в
пищу.
Это же фондовый рынок. То есть вы же не замучаете. А что вы с этим золотом будете? Вас как бы вы должны отслеживать что-то одно. А так вы видите всю картину. Вы видите, что, вот оно, я прочитал, вижу, что... Товарное стадо у нас растет, у нас вот идет обновление на племенном уровне, да, на дои растут, тут кормовая база выросла, Казахстан проявил интерес к закупке киргизской молочной продукции, вы это данные сопоставили, сказали, о, супер, куплю я Белую реку. Идете, покупайте акции Белой реки. Все, переложились туда, нормально. Вот. Или вы видите, что... Будет, например, там какой-то крупный строительный объект возводиться там в Баткенской области. Ага, ну, значит, есть смысл, наверное,
какая
купить акции.
Какая компания реализует, смотрим, покупаем ее акции.
Вы берете, говорите, о, вот, супер, возьму-ка я южно-киргизский цементный завод, чуть-чуть, потому что цемент будет продаваться, объект-то большой. Возьму-ка я строительную компанию такую, потому что она худо-бедно выигрывает тендеры. А, кстати, на тендеры нельзя еще будет пускать компании, которые не имеют публичной отчетности. И вот как коррупцию победить в госзакупках? Публичная отчетность, котировки на бирже. То есть пускайте нормальных людей, не какие-нибудь левые там ОСОшки, зарегистрированные на коленке, на каких-то непонятных там мальчиков и девочек. Это должны быть полноценные акционерные общества с публичной же историей. И я вижу, строительная компания Б будет участвовать там, тоже прикуплю акции. Что они там еще будут потреблять? Ага, им нужно то-то, то-то, то-то. Значит, плюс-минус прикинули. Вот у вас уже маленький карманный инвестиционный портфель там. Поставщик цемента, строительная компания, или, допустим, там поставщик, там, я не знаю, что там, специализация этого объекта, там еще что-то будет покупать. Смотрите, 2-3 года прошло, как сюда, вы оказались в плюсе.
И засыпаете уже хорошо.
Да, видите,
просыпаете что хорошим
настроением. Демографические данные у нас хорошие. Значит, соответственно, спрос на частные медицинские центры, которые ориентированы на педиатрию, значит, у них все будет хорошо. Ну, значит, можно смело туда вкладывать. У нас, допустим, детей много. Вот такой вот тренд, который перешел в города. Значит, все, что связано с детскими развлекательными центрами, с детской одеждой, образованием начальным, дошкольным, там, школьным, я не знаю, каким угодно. Значит, это все будет котироваться хорошо. Когда мне спрашивали, а что нам делать с этой Газпромовской школой? Что тут головная боль, там головная боль, там с баланса мэрии передают на Газпром, Газпром за голову хватается и так далее. Учителей переманивают из других школ. Говорю, ребята, акционируйте ее. Сделайте эту школу нормальной, здоровой, публичной. Фу, не поверите, туда люди просто принесут этот недостающий миллиард сомов. Сделайте внутри, рядом с этой школой, как говорится, полноценный так называемый эндаумент фонд, с которого вы будете финансировать определенные расходы и, самое главное, поддерживать самых талантливых ребят, которые будут лицом вашей школы через некоторое время. Дети же быстро растут. И так далее, и так далее. То есть, на самом деле... механизмы прозрачности – это великое благое дело. Почему мы читаем про там, состояние там, Илона Маска или Уоррена Баффета? Говорим, вот он обеднел на 3 миллиарда. А как вы определили, что на 3 миллиарда обеднел?
Акции подешевели.
Потому что акции подешевели. А как у нас считается, обеднел человек, не обеднел? В тюрьму его посадили, и его обезжирили на уровне силовых органов.
Так и так непонятно, сколько у него осталось, извините.
Ну, так тоже непонятно, потому что он же в скоте держит, а не в акциях.
Конечно. Коровку иди попробуй, поищи.
Поэтому, когда у нас будет определяться через... богатство через ценные бумаги, открытых, прозрачных, публичных акционерных обществ, верифицированных аудиторами, фондовой биржей, еще каким-то инструментом, тогда у нас все будет хорошо. Есть такое понятие, если вот вам биржевики к вам приходили, они должны были объяснить понятие как листинг, то есть допуск котировки. Если он жулик, ну, значит, как бы фондовая биржа тоже должна нести соразмерную ответственность, что они жулика пустили на биржу, правильно? Или там с неправильной отчетностью. То же самое аудиторы. Аудитор не обнаружил какие-то серьезные прорехи, а на самом деле, кажется, что там были какие-то проблемы. Значит, соразмерная ответственность. Страховая компания, которая страхует вот этот аудиторский отчет, он 10 раз должна подумать, а того ли я аудитора и то ли акционерное общество страхую. Все, вот коллективная ответственность – это великая штука. Но самая лучшая коллективная ответственность – рублем, как говорится. В данном случае – сомом. То есть Евгений Чичваркин, ныне беглый российский олигарх, он был прав, то бабло побеждает зло. Вот это самая правильная формула, которая настолько универсальна, она и, извиняюсь, на геополитические, так сказать, темы хорошо проецируется. Вот и все. Поэтому в нашем случае, когда мы говорим про инвестиции, мы с вами определили, что вот валюта, недвижимость, матрас, там, золото, ценные бумаги где-то там за пределами, собственный бизнес, бизнес родственников. Ну и третье остается. Инвестируйте в собственную же страну, в те компании, которые реально успешны, которые реально имеют здесь активы, которые вот достигают каких-то высот, и они осязаемые. Мы можем посмотреть, сказать, вот смотрите, этот бизнес-центр построила компания такая. Там аншлаг, там 100% все офисы заняты. Ну, значит, я могу купить, есть смысл покупать акции вот этой компании. Все, круг замыкается. Мы должны работать внутри страны. И вот эти 1,5-2 миллиарда долларов, они должны работать на экономику, но они должны работать через цивилизованные инструменты. Вот когда мы начнем, наконец, вот это реформирование со смыслом, как мы говорили, директивность в горнорудном секторе, директивность в строительном секторе, директивность, значит, возможно, даже в каких-то среди крупных игроков в сельском хозяйстве, но для них это больше плюс. Когда мы, наконец, разворошим вот это феодальное банковское болото, когда мы, наконец, определимся, что вывеска столовая, это относится к столовой, а не к фондовой бирже, тогда у нас, наверное, какой-то просвет пойдет. Пока бардак. Вот как есть. Мне вот печально это констатировать. У меня нет инвестиций здесь, внутри Кыргызстана. Вот именно по ценным бумагам.
Ну, потому что, видимо, это очень сложно сделать. Я-то вообще не имею представления, каким образом покупать ценные бумаги. Видимо, все-таки еще наше государство решило, что таким людям, как я, ну, в принципе, наверное, не к лицу это делать. Покупайте коров, господа, или копите на квартиру. Большое спасибо, Кубат Калыч. Сегодня мы говорили об инвестициях в программе «Об экономике не только». До встречи на следующей неделе.
До встречи.